Сейчас перейдем к размышлению над Евангелием. Поскольку вы знаете, что мы живем сейчас в такое время, когда очень много вспоминают и вот духовных праздников, и впереди Пасха, нас ожидает Страстная неделя, то тем для проповеди на самом деле много. И мы беседовали с Андреем вчера, вот, и были возможности проповедовать о воскресении, воскрешении Лазаря, да, за неделю до Пасхи, вот суббота была, еще называют ее Лазарева суббота. Во вторник будет Благовещение, тоже тема для проповеди прекрасная. Но сегодня торжественный въезд в Иерусалим, и сегодня мы будем размышлять о въезде Иисуса в Иерусалим. Записано это в Евангелии от Матфея, 21 глава, с 1 по 17 стихи. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 1 по 17 стихи. Если вы позволите, то я буду читать новый перевод, перевод Российского библейского общества. Почему я сделал свой выбор на этом? Потому что там очень много прямой речи, как, ну, диалогов, и в этом тексте это подчеркивается и видно немножечко лучше даже по интонациям. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 1 по 17 стихи. «Когда они подходили к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к Масленичной горе, Иисус послал двух человек. «Отправляйтесь в деревню напротив, — сказал он им, — вы сразу же увидите ослицу на привязи и с ней молодого осла. Отвяжите их и ведите ко мне. А если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте. Они нужны Господу. И он тотчас позволит их увести». Это произошло, чтобы исполнилось сказанное устами пророка. «Скажите дочери Сиона, вот царь твой к тебе направляется. Он кроток нравом, восседает на осле, на молодом осле сына ослицы вьючной». Ученики пошли и, сделав все, как велел им Иисус, привели ослицу и осленка, положили на них одежды и усадили Иисуса. Огромная толпа уступала, устилала дорогу своей одеждой. Другие же ломали ветви с деревьев и устилали ими путь. Толпы людей, шедшие впереди него и сзади, кричали: «Осанна сыну Давида! Да будет благословен идущий во имя Господа! Осанна в небесах!» Когда Иисус входил в Иерусалим, весь город был в волнении. «Кто это такой?» – спрашивали люди. «Это пророк Иисус из Назарета, что в Галилее», — отвечала толпа. Иисус пришел в храм и выгнал оттуда всех, кто продавал и покупал в храме, опрокинул столы, менял из камней торгующих голубями. Иисус сказал им: «В Писании говорится, да будет дом мой, будет назван домом молитвы, а вы превратили его в разбойничий притон». В храме подошли к нему слепые и хромые, и он исцелил их. Старшие священники и учителя закона, видя увиденные дела, которые он совершал, и детей, кричащих в храме «Осанна сыну Давида», возмутились и сказали ему: «Ты слышишь, что они говорят?» «Да», — отвечал им Иисус, — «разве вы не читали? Та хвала для тебя совершенна, что исходит из уст детей и грудных младенцев». Покинув их, Иисус ушел из города в Вифанию и ночь провел там. Аминь. Я знаю, что не для всех привычен текст нового перевода, но, братья и сестры, прошу вас простить меня за это, и причину, по которой я цитировал перевод Российского библейского общества, я вам уже назвал. Как обычно, ну, как обычно для меня уже вошло в традицию, сначала я объясняю что-то из текста, какие-то слова, которые могут быть не совсем понятны, а потом уже будем беседовать и размышлять о смыслах, которые есть в этом стихе. Ну вот интересная мысль о прослёнка и то, что здесь написано в третьем стихе: «Он тотчас позволит их увести». Возможно, на другой перевод или толкование даже возможно, которое более вот сильно акцентирует евангелист Марк. Он тотчас позволит их увести, он сразу же вернет его обратно. То есть, возможно, и такое понимание, что это для нас с вами дает вот эта разница в понимании текста. Мы всегда что-то жертвуем для Бога, свое время, свои деньги, что-то из материального, да, может быть, вещи какие-то, что-то мы жертвуем для Бога. Если мы это для него делаем, давайте не будем жалеть. Возможно, вот, если понимание по второму моменту, да, по второму смыслу понимания, то все это нам вернется. Отпуская хлеб свой по водам, читаем мы в притчах. Множество мест, когда говорится, что блажение давать, отдавать, нежели брать. Вспомним это и мы с вами сегодня, вот в предпасхальные дни, когда мы хотим или нет, мы живем в материальном мире. Мы живем в мире, который агрессивен с точки зрения материализма. И мы всегда должны покупать что-то новое. Да? Мы всегда должны окружать себя новыми вещами, новыми лекарствами, чем угодно, но новым, новым, новым. А для этого нужно деньги, деньги и деньги. То есть материальный мир побеждает над духовным, над нашими вот, духовными потребностями. Поэтому будем помнить, что что-то жертвуя или что-то отдавая для Бога, Господь не даст нам возможности пожалеть об этом, то, что мы отдали, то, что мы пожертвовали. Далее описывается, мы прочитали о том, как вот произошло это событие, которое называется торжественным въездом в Иерусалим, что люди постилали одежду, постелили свои одежды на ослика, усадили Иисуса, и огромная толпа устилала дорогу своей одеждой, другие же ломали ветви из деревьев и устилали ими путь. Я думаю, кто сегодня ходил по улицам, могли встретить людей, идущих в православные храмы, вот с букетиками этими веточек. У нас пальмовых ветвей нет, поэтому есть ветки вербы, и они распускаются первыми, поэтому с ними люди идут. Но какой смысл заложен вот в эти ветви, в вербовые, в пальмовые, да, в любые, какие угодно? Давайте вспомним, как встречали, например, Юрия Гагарина в Америке, когда он в космос полетел, вернулся. Да. Вспомните машины, флаги, да, толпы народа стоящие, бумажки какие-то сверху, листовки там летели сверху. Да, помните, торжественный въезд Юрия Гагарина в Америку. То есть в каждом народе есть свой обычай, как встречают знаменитых людей. Да. Сейчас это, опять же, государственные флаги, почетные караулы, ковровые дорожки, что угодно, как когда встречают знаменитых людей. Тогда была традиция встречать знаменитых людей, устилая перед ними одежды, кладя пальмовые ветви, кто победнее, кто не мог свою одежду положить. Ну, то есть мы видим с вами в Евангелии историю встречи знаменитого человека, то есть к Иисусу, отнеслись, наверное, так, как вот раньше отнеслись, как раньше отнеслись там, в Америке к Юрию Гагарину или еще к кому-то, да, когда это было вот нечто такое, что нельзя было просто так вот пропустить, да, то есть очень известный человек входил в город, его вот таким вот способом известным встречали, и действительно это не могло остаться незамеченным. Меня просили, когда я буду проповедовать, чтобы я это делал чуть помедленнее, чтобы сурдопереводчик мог переводить. Скажите, я нормально говорю, не сильно как-то ввожу вас в заблуждение. Все ли понимают наши братья и сестры?
Понятно.
Говорят, все, ну, слава Богу, хорошо, идем дальше. То есть вход в торжественный Иерусалим, вот то, что мы с вами читаем, это было вот таким событием, которое, ну, обычаем, которым встречали очень известных людей, которым хотели оказать почесть. Далее говорится о храме, то, что Иисус вошел в храм и выгонял оттуда менял, да? Ну, в храм вошел, конечно, он не вошел вот сразу во весь храм, потому что он был огромный, он не ходил по всему храму, а вошел куда? Вошел в двор язычников. И вот это важно, что вот то место, куда он вошел, то место, где были столы, менял торговцев, да, это был двором язычников. И, кстати, там же, во дворе язычников, после того, как он выгнал оттуда тех, кто торговал, тех, кто делал там свой бизнес, там же к нему подошли слепые и хромые за исцелением. Ну и самое последнее о детях, о которых мы прочитали с вами вот в этом писании, что первосвященники Иисусу сделали замечание о том, что дети ему кричат в храме «Осанна сыну Давидову». Вот это тоже важно. Первосвященники и дети, ну, казалось бы, ну, что с детьми бороться, зачем делать им замечания, да? Ведь они же не просто там вели себя плохо, там кричали там или по лестнице бегали туда-сюда, да? Нет, разговор совершенно о другом. Они кричали Иисусу «Осанна», «Осанна сыну Давидову». И казалось бы, очень странно, зачем первосвященникам, серьезным людям делать Иисусу замечания о том, что ему вот такие вещи говорят дети. Ну, давайте по порядочку вернемся снова к началу вот этого отрывка и начнем с вами размышлять. Ну, называется этот праздник, который вот мы сегодня вспоминаем, торжественный въезд Иисуса в Иерусалим. Хотя в евангельском отрывке нету слова «торжество», да, но тем не менее оно у нас так называется. Что же такое торжество? Да? Торжество – это когда что-то побеждает, торжествует, да, что-то становится, ну, одерживает такую победу, что-то такое невозвратное, хорошее, серьезное. Да? Ну, допустим, торжество там, брак или торжество семейной жизни. Да? Как мы говорим, вот, когда люди заключают брак, да? Не, не горько, нет. Как это торжество называется? Венчание, ну, свадебное торжество, вот так скажем. То есть когда двое молодых людей полюбили друг друга, все, возвратного пути нету, вот они празднуют день их свадьбы, да, это торжество их отношений, да, это торжество, это начало их новой жизни. Какое торжество происходит в момент въезда Иисуса в Иерусалим? Это торжество победы божественного над мирским. Он не принес им освобождение физическое от римского ига, да? Он не принес политическое освобождение, не принес экономическое освобождение. Наверное, с Израиля не сняли санкции, да, и не Рим не стал с них снимать подати, которые они платили Риму. Но это вызвало вот такую эйфорию у людей, да, потому что победила божественное над мирским. Кто сей, кто въезжает, да, и толпа отвечала, это пророк, то есть это не экономист, это не политик, это не оппозиционер, это не полководец, да, а это именно пророк, именно человек Божий. И вот это божественное победило над мирским в этот день. Нагорная проповедь говорит нам о тех, кто блажен, да, Иисус учил о тех, кто блажен. Он учил о том, что блаженные будут богатые? Нет. Он говорил, что блаженные будут успешные? Нет. Он говорил, что блаженные будут здоровые? Тоже нет. Он говорил, что блаженными будут совсем не те люди, которые живут по мирским понятиям, которые живут по мирским законам, которые строят свою жизнь по мирским законам, а наоборот, те, кто любит, те, кто прощают. И вот в этом побеждает божественное. Божественное побеждает не в том, у кого больше денег, а в том, у кого больше любви в сердце. И вот эти дни, которые сейчас предпасхальные идут, да, они возвращают нас к самим себе, чтобы мы посмотрели в свои сердца, чего в нас сегодня больше с вами, братья и сестры. Любви, прощения или желание вот как-то поправить свою жизнь вот, по-мирски, да, материально. Там побольше успеть заработать или еще как-то что-то, да. Вот чем мы сегодня с вами живем, чего в наших сердцах больше. И, может быть, вот в эти предпасхальные дни нужно сказать: Господи, прости меня за то, что я вот в эти дни предпасхальные так и не начал читать Евангелие снова больше, чем я обычно читаю. Так и не начал молиться снова, да. Не налаживается моя духовная жизнь. Господи, прости меня за это. Я хочу, чтобы наладилось, но не могу. Если мы вот с этими словами придем к Богу, конечно, Он нам поможет наладить нашу духовную жизнь. И тогда все станет на свои места. Бог будет у нас на своем, а работа и все остальное тоже будет на своем месте. Часто люди строят вот такие пирамиды, там их называют пирамидами Маслоу, там как угодно, что должно быть на первом месте. Там на первом месте Бог, там семья, там церковь, работа и так далее. Часто спорят, что же все-таки должно быть, что же первее, что же главнее. Но вот по опыту прожитых там лет, так скажем, небольших лет, вот, все должно быть на своем месте, и Бог должен быть на своем месте, и работа должна быть на своем месте. Давайте мы не будем делать вот перевес, чтобы божественное не заменять мирским. Блаженный Августин в одном из своих трудов написал или сказал в одной из своих проповедей, что есть вещи, которые мы должны любить. А есть вещи, которыми мы должны пользоваться. И проблема начинается тогда, когда мы начинаем любить то, чем мы должны пользоваться, и пользоваться начинаем тем, что мы должны любить. Любить мы, по большому счету, можем только Бога и только наших ближних, только людей. И поэтому пользоваться Богом, пользоваться людьми для того, чтобы решить какие-то свои проблемы, давайте мы сразу вот поставим на этом пути крест и будем Бога и людей любить, а те вещи, которые у нас есть, пользоваться и не привязывать к ним свое сердце. Торжество – это как победа, торжество – это победа божественного над мирским. Но для других людей торжество Бога было наказанием. Поломался их бизнес, пришел Иисус в храм, да, в двор язычников. Люди там так хорошо устроились, да, сделали какое-то свое небольшое дело. Живут нормальные семьи, они сами, да. Вот. Это удобно, чтобы можно было прямо в храме осуществить обмен вот этих вот монет римских на монеты храма. Если кто-то не знает, просто напомню, я больше уверен, что многие знают, что подать храмовая платилась монетой, выпущенной в самом храме, для того, чтобы ничего нечистого не вносилось в святое. И поэтому, если ты хочешь совершить жертвоприношение или пожертвование, да, тогда ты сначала простые деньги меняешь на храмовые деньги, а потом эти храмовые несешь в храмовую казну. Ну, вспомните, например, когда Иисуса хотели, когда искушали Иисуса вопросом, должно ли платить налоги, подать кесарю, да, что он ответил? Кесарево, а Богу Божий, да, о чем речь шла? Вот об этих монетах храмовых, что этими храмовыми монетами Богу отдается Божие, и поэтому он смог выйти вот так из этого положения. То есть люди, которые, для которых, для одних людей торжество Иисуса это было торжество, это было победой божественной над мирским, но для других это было катастрофой. И давайте сейчас вот вернемся к тому, где это происходило, что вот эти столы миновщиков находились во дворе язычников. Когда мы, ну, мы знаем из законов физики, когда где-то что-то прибавляется, да, то в другом месте убавляется. Ну, такие вот земные наши законы, то есть по-другому не бывает. То есть люди, которые заняли пространство своими столами в храме, во дворе язычников, что они сделали? Они вытеснили оттуда людей, то есть столы поставили, людей вытеснили. А при столах, естественно, столы, там, охрана, куда там складывались деньги, там, жертвы, клетки с голубями, там, с чем угодно. То есть для людей места не осталось. И самый большой грех, ну, наверное, один из вот грехов, который там был вот среди вот этих людей, что именно вытеснили людей, для которых предназначался вот этот притвор, да, что он должен был быть, этот двор, для кого? Для людей, для тех, кто хочет принять веру, для тех, кто приходит к Богу. Ну, посчитали, что вот для людей третьего сорта Бог не нужен. Пока вот существует вот такая разбивка на людей первого, второго, третьего сорта, невозможно христианство, его не бывает там. То есть если в наших сердцах живет вот это, что кто-то лучше, кто-то хуже, да, вот, к одним я отношусь хорошо, а другим, ну, не очень или, может быть, никак, то нету христианства в этом, потому что Христос все возвращает на свои места. Во дворе язычников, где должны находиться язычники и поклоняться Богу, там должны быть люди, там не должно быть столов и миновщиков. Да, бизнес, это, бизнес в храме не всегда хорошо, и Иисус, он действительно выгнал их. Но что за этим стоит? За этим, опять же, стоит не любовь к людям, стоит унижение, да, других людей. Вот это вот люди первого сорта и люди второго сорта. Что вот этого не должно быть, Иисус возвращает все на свои места. Дом Божий, дом молитвы, говорит Иисус Христос. Мы свои дома, в которые мы приходим, мы их называем точно так же домами молитвы. Если это дом молитвы, давайте мы здесь и будем молиться. И то вот все, что мы делаем в этом доме молитвы, трудимся вот руками, там, те, кто дежурит, те, кто убирается, те, кто... Вот бухгалтер сидит сейчас, да, вот я администратор. Вы, кто на субботник вчера приходили, вот все то, что мы здесь делаем руками, мы делаем для того, чтобы все приходящие, которые приходят сюда, да, могли что? Могли молиться Богу, чтобы здесь ничего нас не отвлекало от этой молитвы, чтобы все способствовало этой молитве и не было никаких препятствий вот со стороны обустройства нашего здания, обустройства нашей церкви. Дом наречется домом молитвы. Божий дом – это дом молитвы, где люди молятся и получают ответы на свои молитвы. И только ради этого, вот, кто трудится руками, мы трудимся здесь, в этом доме. Далее мы с вами прочитали о чудесах, что как только выгнали людей, торгующих из храма, да, что произошло? В храме подошли к нему слепые и хромые, и он их исцелил. Сразу же, как только столы миновщиков опрокинули, да, как только выгнали одних, да, сразу все встало на свои места. Туда пришли те, кто нуждался в Иисусе, кто нуждался в исцелении, да, кто нуждался в, вот, чтобы поправить, серьезно поправить здоровье, ну, вот от смертельных своих болезней. Как только выгнали, сразу подошли слепые, хромые, и он исцелил их. И далее говорится о детях, что они не просто кричали, они восхваляли Бога, осанна сыну Давидову. Ну, сейчас обращение к нам с вами, взрослым, да, к молодежи, которые уже выросли и забыли, что они были детьми. А мы подавно забыли, что мы были детьми, а только на детей своих покрикиваем, делаем какие-то замечания, ну, воспитываем, да, то есть мы вот, у нас отношение к детям, мы их воспитываем. А может быть, все-таки посмотреть на них с другой стороны, на детей-то наших, что часто, может быть, и они видят нас не в том свете, в котором мы должны с вами находиться, вот, что они точно так же понимают близость Божию, как и мы с вами, что, может быть, у них в сердцах есть точно такая же молитва, как есть и у нас с вами. И мы в них не видим наших братьев, сестер, да, а видим детей, которых надо воспитывать. Может быть, иногда надо, вот, так сказать, отвлечься от воспитания и увидеть в детях детей Божьих, а не детей наших, да, увидеть их отношения с Богом, увидеть их вот эту личную духовную жизнь, которая есть. Я думаю, кто сам вот воспитывает детей, кто родители уже, да, они это понимают, то, о чем я сейчас говорю, и понимают, насколько мало в нас, вот в родителях, вот этого понимания, что дети, они не только дети наши, но и дети Божии. И то, что к ним иногда тоже нужно прислушиваться и относиться к ним, вот не только с целью воспитания, но и как именно вот к людям, к человекам Божьим, а не только к нашим. И они тоже могут восхвалять Бога, и они чувствуют эту Божью близость, которой нам с вами сегодня, взрослым, так часто не хватает. Там, где появляется Иисус, всегда происходят знаки присутствия Божия, то, что названо в Евангелии чудесами. Можно перевести это слово как чудеса, можно перевести как знак. Да? Вот в нашем случае, когда исцелились хромые и слепые, это знак божественного присутствия в храме. Бог снова вернулся в свой храм. Вот в этом событии торжественного въезда в Иерусалим очень много смыслов и очень большая глубина. И для каждого из нас этот праздник, это событие может быть близким по вот какому-то вот из той причины, о которых мы рассуждали. Вот какая-то мысль из того, что мы сегодня с вами рассуждали, она может быть больше близка одному, а какая-то больше близка другому. Кому-то сегодня нужно научиться жертвовать, а кому-то принимать других людей. Кому-то нужно научиться принимать детей своих, а кому-то в доме молитвы находить ответы на те нужды, те вот духовные запросы, которые есть. А кому-то надо открыть свои духовные очи и увидеть те знаки божественного присутствия в их жизни, которые сегодня присутствуют, которые есть. И кто-то, может быть, увидел то, о чем не сказал я сегодня. И слава Богу, что Слово Божие, оно открывается всем, открывается немножко по-своему. Мы сейчас позволим снова перевести, да? Или не будем отвлекаться, ничего страшного, бывает всякое. Вот, поэтому каждый в этом событии может увидеть то, что сегодня близко именно ему, то, что близко тебе, брат, то, что близко тебе, сестра, может быть, не то, что близко мне. Слово Божие, оно велико, оно глубоко, и поэтому каждый найдет ответ на свой вопрос. Пусть в эти предпасхальные дни, которые вот будут, Господь благословит нас отодвинуть, ну не то чтобы на задний план, но хотя бы чуть-чуть, вот нашу суету, наши мирские, да, заботы, и снова погрузиться вот в духовное размышление, в мир Божий, чтобы понять, как мы живем, для чего мы живем, и что такая жизнь, как жизнь в Царстве Небесном, она возможна уже здесь, на земле, сегодня и сейчас. Аминь.